Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Помощница обидимых, печальных утешения, больных исцеления, христиан всех заступления. Так величает Церковь Матерь Божию и чтит ее святой образ.
Положение христиан на Востоке и помощь русской церкви сирийскому народу стало предметом разговора предстоятелей двух церквей в Москве.
Доброе кино опять вернулось. В 12-й раз в столице состоялись показы кинофестиваля, во главе которого традиционные ценности.
Дискуссия людей с разными политическими взглядами, но единых в отстаивании базисных ценностей. В Москве прошел Всемирный русский народный собор. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главой Сиро-Яковицкой церкви, святейшим патриархом Мар Игнатием Ефремом II.
Встреча прошла в патриаршей резиденции в Московском Даниловом монастыре.
Впервые за последние 27 лет представители Сиро-Яковицкой православной церкви, одной из древнейших христианских конфессий Ближневосточного региона, признающих три вселенских собора и именуемых Нехалхедонскими, посетили Россию и Московский патриархат. В Даниловой резиденции высоких гостей в составе официальной делегации приветствовал святейший патриарх Кирилл. Обращаясь к патриарху Мар Игнатию Ефрему II, его святейшество сделал акцент на том, что дружеские связи между представителями православной Руси и Сиро-Яковицкой церкви имеют давнюю историю.
Сразу после принятия христианства моей страной большое количество паломников устремилось на Ближний Восток. И там, на Ближнем Востоке, и в Сирии, и в Палестине, и в Ираке, наши люди, посещавшие святые места, встречались с вашей церковью. И эта связь существовала на уровне человеческих сердец, на уровне опыта соприкосновения паломников с жизнью вашей церкви.
Сегодня христианские общины на Ближнем Востоке переживают очень тяжелое время. Представитель русской церкви упомянул ужасающие цифры статистики по числу погибших, подвергшихся преследованиям, вынужденных покинуть свои родные места христиан. Выразил обеспокоенность судьбой захваченных боевиками в 2013 году сирийских митрополитов и ознакомил высокого гостя с деятельностью Русской Православной Церкви по организации и отправке гуманитарной помощи в страдающий от конфликта регион.
Я посетил Сирию и Ливан в ноябре 2011 года, когда уже начался конфликт. И уже в то время наши христианские братья говорили очень открыто, что эта война может обернуться страшными последствиями для христианского населения. Эти слова очень глубоко вошли в мое сердце, и вернувшись, я сделал то, что мог сделать, и делаю то, что могу сделать, чтобы мобилизовать людей на защиту и на поддержку христиан на Ближнем Востоке.
В ответном слове глава Сиро-Яковицкой церкви поблагодарил патриарха Кирилла за приглашение посетить Сестринскую русскую церковь и рассказал о страданиях сирийского и иракского народов.
В этом году мы вспоминаем сотую годовщину геноцида против армян, против греков в Османской империи. 100 лет назад многие представители нашей Сиро-Яковицкой общины также спаслись в России. Они бежали от террора, от убийств.
Патриарх Мар Игнатий Ефрем II поблагодарил его святейшество за поддержку и содействие в мирном разрешении конфликта в Сирии, а также за гуманитарную помощь, которую русская церковь оказывает сирийскому народу. В ходе беседы предстоятели обсудили перспективы дальнейшего двухстороннего диалога и тот вклад, который обе церкви могли бы внести в активизацию дискуссии между православными и древними восточными церквями. Были также затронуты некоторые другие аспекты возможного сотрудничества между русской и сиро-яковицкой церквями. В заключении встречи стороны обменялись памятными подарками.
Два два храма Брянской митрополии отметили свои престольные праздники.
В день прославления иконы Божией Матери всех скорбящих радость митрополит Брянский и Исевский Александр совершил божественную литургию в храме в честь этого образа на Ковшовском кладбище, расположенном в микрорайоне Ковшовка города Брянска.
А в поселке Дубровка Брасовского района в день памяти великомученика Дмитрия Солунского правящий архиерей возглавил престольное торжество храма во имя этого угодника Божия.
История храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость началась не так давно, в 1998 году. Тогда на одном из самых больших в Брянске, Ковшовском кладбище, была устроена часовня. Со временем она была перестроена в храм. В короткие сроки был произведен капитальный ремонт внутри и снаружи. Установлен купол с крестом. В этой церкви отпевают усопших, и многие горожане, приходя на кладбище, заходят в Дом Божий, чтобы помолиться об упокоении родных и близких и получить утешение в скорби. Этот небольшой уютный храм, как отмечают прихожане, намоленный. Молитва здесь особенно сердечная и искренняя.
Ремонт произошел внутри, снаружи. Купол поставили, золотой крест. Проходят службы, литургия проходит. Если раньше были только требы, то теперь проходит полностью служба, как положено. Люди приходят сюда, причащаются.
Вот как сейчас сделали красиво, обновили его, купола красивые, вы сами посмотрите. Вот, очень даже нам нравится.
По окончании литургии владыка Александр, обращаясь с проповедью к молящимся, напомнил, что храмы, которые строятся на кладбище, играют в нашей земной жизни весьма заметную роль.
Это место последнего нашего пребывания на земле. Поэтому не нужно бояться смерти, не нужно бояться кладбищей. Это благодатное место, спокойное место. Здесь никто ни с кем не ссорится, здесь никто никого не подсиживает, здесь никто ни на кого не клевещет. Здесь мир, тишина и покой.
Глава Брянской митрополии поблагодарил настоятеля за труды по обустройству храма, который в короткое время преобразился. А в день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского митрополит Александр возглавил престольное торжество в храме поселка Дубровка Брасовского района. Впервые эта церковь упоминается в 17 столетии. Во время Великой Отечественной войны она была разрушена. Сохранился лишь кирпичный фундамент, на котором в послевоенное время построили школу. С годами здание обветшало, для детей устроили новую школу, а в пустующем помещении по просьбе местных жителей сделали храм. Теперь он, к радости прихожан, продолжает благоукрашаться. После богослужения владыку Александра букетами цветов поприветствовали глава администрации Брасовского района Сергей Лавокин и местная жительница Тамара Макарова. Владыка высказал предложение возвести в поселке новый деревянный храм небольшой вместимости.
Давайте поставим здесь нормальный храм. Теплый, красивый, уютный, маленький. Народу здесь немного живет. Все это можно сделать при одном только желание, сердце. Я был рад сегодня с вами вместе помолиться святому великомученику Дмитрию Солунскому и верю, что его молитвенной помощью Господь поможет нам сделать то, о чем я вам говорил.
Литургия, освящение звонницы, концерт казачьего хора. В храме святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском Красногорского района Подмосковья отметили двойное торжество. День памяти святого, во имя которого был освящен храм, и 325-летие со дня основания Дома Божия. На празднике побывала наша съемочная группа.
Дмитровский храм в одноименном селе три с четвертью века духовно скрепляет поколение людей, проживающих в этой местности.
Как правило, деревни, станицы, села на Руси носят имена тех святых храмов, которых освящены в этих населенных пунктах. И престольный праздник храма является, по сути, главным событием населенного пункта. Так и здесь, в Дмитровском. А называется наше село сегодня в честь престольного праздника храма Дмитрия Солунского.
Престольное торжество началось в канун праздника особо почитаемого в нашем Отечестве святого. В храме Дмитрия Солунского был совершен водосвятный молебен с чтением акафиста святому великомученику и всеночное бдение. А в воскресенье многочисленные прихожане и паломники из Москвы и городов Подмосковья собрались под сводами храма на литургию. Ее возглавил управляющий благочинием патриарших приходов и подворий Московской области епископ Воскресенский Савва. По завершении литургии епископ Савва поздравил настоятеля храма отца Петра и вручил ему на молитвенную память крест с украшениями, а также отметил архиерейскими грамотами потрудившихся во благо храма и всей русской церкви. Затем на храмовом подворье владыка осветил новые колокола на храмовой звоннице, приобретенные Дмитриевским приходом на пожертвование прихожан.
Благословляются и освящаются колокола сия, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
А затем начались народные гуляния с чаепитием, домашними пирогами, другой вкусной выпечкой и угощениями.
Храм устроил для своих прихожан не только замечательную службу, только вдохновенную такую, светлую, радостную, но еще и после службы вот такой праздник очень хороший.
Праздник у нас удался, очень хороший. Получился концерт, и у нас такие гуляния уже не в первый раз устраиваются.
Московский казачий хор в течение нескольких часов тешил публику, и не только песнями. Старинные казачьи забавы, танцы, игры.
Репертуар наш очень обширен. Мы берем в наш репертуар песни и донских, терских, кубанских казаков, уральских. Поэтому репертуар разнообразный, интересный, разножанровый. Есть и лирические песни, есть и плясовые, и походные, есть гулебные.
С назначением 3 года назад наместника Высокопетровского монастыря игумена Петра настоятелем и этого сельского храма, такие праздники здесь перестали быть редкостью.
Сегодня праздник, он выходит за рамки литургического празднования, богослужения. На улице превращаются такие народные гуляния, это хорошо.
И уж совсем экзотическим угощением для прихожан православного храма был настоящий узбекский плов. Его готовили прямо на улице в 2 больших казанах.
В Ханты-Мансийской митрополии состоялось освящение нового храма в честь апостола Андрея Первозванного. Чин освящения совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Подарком для всех присутствовавших на историческом событии стало вручение каждому участнику Святого Евангелия.
Приход в национальной деревне носит имя Андрея Первозванного. Благодаря его апостольской проповеди узнали о Христе языческие народы. Аборигены Севера приняли крещение в 18-19 веках. В Рускинской, где большинство населения – представители коренных малочисленных, востребованы православные службы и сегодня. Новую церковь Рускинской начали строить более 10 лет назад. Службы велись в приспособленных помещениях. Постепенно готовили утварь и заказывали иконостас для нового храма. Прихожане, побывавшие в поездках по святым местам, привозили в дар приход. Иконы. Есть и доставленные из Иерусалима со Святой Земли. Из Санкт-Петербурга привезли икону Андрея Первозванного.
Поначалу, то есть, было такое, что собирали деньги на приход, чтобы для того, чтобы сделать приход, потом храм, строительство. А затем уже помогали нефтяники. Сургут, Тегас, Лукойл. И общими силами началось строительство.
Храм получился просторный и красивый. Многие жители Рускинской пришли на торжественную службу. Приехали гости из других поселений района. Хватило места всем. После богослужения владыка поздравил паству с торжественным освящением храма и пожелал помощи Божией в развитии прихода. В дар храму архипастырь преподнес богослужебную книгу «Апостол».
Храма, на молитвенную память. И, конечно, покровцы для сосудов.
Каждый из присутствующих получил на память Святое Евангелие.
Господь дал возможность осветить великим чином храм Андрея Первозванного, который долгие годы строился. Я помню, приезжал, еще служил здесь в магазине. Одни только стены стояли, ничего не было. И милостью Божией, трудами, конечно, очень многих людей храм доделался, и благоукрасился, и готов был к освящению.
За минувшие 4 года в Югре число храмовых комплексов часовен выросло с 85 до 230. В стадии строительства на сегодняшний день еще 27.
Богослужение в этом храме в честь апостола Андрея Первозванного совершается регулярно, 2 раза в месяц, по субботам, воскресенье. Также проходит таинство крещения, вот, ну и другие требы, которые люди просят совершить.
Оксана Ярославцева, Игорь Батищев, специально для телеканала «Союз».
В поселке Лиман Астраханской области осветили купол с крестом и 10 новых колоколов. Скоро они украсят строящийся в поселке храм Казанской иконы Божьей Матери.
Средства для возведения этой церкви собирали всем миром. Наш корреспондент Римма Хохлова побывала на торжестве. Ей слово.
Ясный теплый день под стать празднику. Солнечные блики на куполе с крестом, привезенным из Волгодонска. Сияет и 10 новеньких колоколов, которые всего неделю назад доставили из Московской области. В ближайшее время их установят на новой звоннице. Лиманцы любуются, снимают на память. Скоро до них не достать, ведь новая колокольня вознесется размером с 12-этажный дом, 35 метров в высоту.
Я хочу, чтобы этот звон, этих колоколов, которые сейчас вот освещались, чтобы этот звон зывал людей, чтобы мы его слышали, мы пропускали его через свою душу.
Святыни торжественно осветил иерей Анатолий Лебедев, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери. Саму церковь начали строить 2 года назад. По проекту она будет похожа на храм Феодоровской иконы Божьей Матери в микрорайоне ЦКК в Астрахани и сможет вмещать до 200 прихожан.
Раньше здесь было поселение Калмыцкое Долбан. И вот то, что здесь этот храм строится, это такое историческое для нас радостное событие.
После освящения православных святынь были вручены почетные грамоты и благодарственные письма тем, кто принимает активное участие в строительстве Казанского храма. Среди них компания «Лукойл», ведь Лиманский район – родина нефтегазовой промышленности края. Здесь живет много сотрудников и ветеранов отрасли. Руководство предприятия уже перечислило на счет православной стройки 7 миллионов рублей. До конца года отправит еще 9.
Очень красивые колокола, и дай бог, чтобы они звонили только по самым светлым, прекрасным, замечательным поводам. Мы уже 2 год оказываем достаточно весомую поддержку строительству этого храма. Поселок Лиман станет единственным в Астраханской области центром 3 мировых религий, а значит, это станет местом благословенным, станет местом единства, мира и добра.
Многие участники события приобрели именные кирпичики и сертификаты. Имена жертвователей навсегда будут внесены в историю поселковой церкви. К тому же впервые в Лимане побывала и великая святыня – ковчег с частицей мощей Николая Угодника. Ему поклонились сотни верующих.
Радостное событие в истории молодой Тихвинской епархии. Владыка Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил великое освящение храма святого преподобного Александра Свирского в поселке Паша Волховского района. Храм построили в рекордное для Ленинградской области время, всего за 1,5 года.
Кто не знает истории поселка Паша, может подумать, что храм, построенный во Владимиро-Суздальском стиле на берегу реки Паша, здесь стоит давно. Так органично он вписан в окружающее пространство. На самом же деле храм построили за 1,5 года на месте сгоревшего здания сельского совета. Первым колокольным звоном встретили правящего архиерея епархии владыку Мстислава, после чего начался чин освящения храма. Пока шла молитва в алтаре, молящиеся с интересом рассматривали церковь, центром которой стал необыкновенный иконостас. Первыми иконами от царских врат стали изображения благочестивого разбойника и первомученика Стефана, молчаливое призывание к покаянию и смирению. После миропомазания стен храма и архиерейских молитв был совершен крестный ход с частицей мощей преподобного Александра Свирского. Эти святые мощи стали основанием престола нового храма. За первой литургией владыка Мстислав молился вместе с настоятелем храма игуменом Антонием Кузнецовым. В первой проповеди со словами благодарности правящий архиерей обратился именно к отцу Антонию.
Вот этот храм – это свидетельство, наверное, той многолетней духовной жизни, подвига с людьми, которые вы окормляете, людей, которые вы любите, людей, которые сегодня вы умудрили и направили на путь, который смогли построить за 1,5 года, немножко меньше, этот храм. И когда я освящал здесь крест, конечно, как любой человек, имел сомнения, думаю, когда же этот храм построят. А вот, конечно, преподобный Александр Свирский сегодня, дорогой отец Антоний, вместе с нами, его молитвами и подвигом людей. Мы видим этот храм, и хочу вас поблагодарить, принять святую просвору, которую вместе сегодня с вами мы возносили, чтобы она была вам как монах, укрепление вашей жизни.
Владыка Мстислав также поздравил и наградил медалью первоверховных апостолов Петра и Павла первой степени, ктитора храма и архиерейскими грамотами всех строителей и благотворителей храма. Работы по завершению строительства еще предстоят. Строители надеются, что Александро-Свирский храм станет композиционным центром села Паша, составит с ним единое целое, уникальный архитектурно-природный ансамбль, одухотворяя и согревая его своим присутствием.
И радость, и слезы, и слава Господу! В Каменской епархии продолжается акция «Подари дрова». Первая поленница в селе Кисловском уже сложена. Всего, благодаря акции, проводимой православной службой помощи и милосердия, по всей епархии дрова в подарок получат 76 дворов.
Акция «Подари дрова» ежегодно проводится в масштабах Русской Церкви. В этом году собранные средства распределены Каменской епархии. Этих денег хватит, чтобы обеспечить на зиму дровами дома, где живут малообеспеченные старики и инвалиды. Списки наиболее нуждающихся жителей составляли благочиние епархии.
Через блоги, через соцсети распространялась информация вот именно о проведении вот этой акции. То есть служба милосердия ее запустила, и за две недели мы планировали собрать около 300 тысяч, но собрали в два раза больше. Поэтому, значит, по первому варианту мы должны были обеспечить всего 28 дворов. Но потом, в связи с тем, что средств поступило намного больше, мы еще 48 дворов добавили в список вот этой акции.
Для Надежды Долматовой, получающей пенсию 8 тысяч рублей, 5 кубов колотых березовых дров на зиму – неожиданный и дорогой подарок.
Удивилась это, Надя. Вообще большое спасибо, но я не ожидала такого никогда. Позвонили сегодня, и все. Ничего не знаем.
По-вашему, хорошее начинание?
Вообще, вообще хорошее, вообще. Если всем так, бабушкам, дедушкам, вообще бы хорошо было.
Грузовик с полным кузовом дров встретила большая группа поддержки. Это и настоятель сельского храма, его помощница по социальной работе и шестеро учеников местной средней школы. Ребята, участники волонтерского проекта «Счастливые люди», пришли помочь сложить дрова.
На селе праздник, потому что пришла именно помощь. Помощь, и благодаря вот отцу Сергию мы и гуманитарку, детям подарки. Мы часто ездим, одеваем. То есть клич бросили в город, горожане, везите нам вещи. Везут, и мы отдаем. То есть постоянно, круглый год у нас гуманитарная помощь. А с дровами это вообще. Потому что я говорю, что 4 месяца человеку собирать надо на машину вот такую дров.
В ближайшие 2 недели все сельчане, попавшие в список остронуждающихся, будут обеспечены на зиму топливом. Возможно, помощь от церкви не только согреет стариков зимней холода, но и поможет сельчанам прийти к Богу.
Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси. Этой теме был посвящен 19-й Всемирный Русский Народный Собор, церемония открытия которого прошла накануне в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Пленарное заседание этого представительного форума возглавил руководитель Всемирного Русского Народного Собора, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В зале церковных соборов иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители высшего духовенства традиционных религий и общественных организаций России, лидеры политических партий, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 19-й раз в главном храме страны проходит заседание Всемирного Русского Народного Собора.
Может быть, сейчас Всемирный Русский Народный Собор в полной мере раскрывает свой потенциал как место встречи людей с разными оттенками политических взглядов, но единых в отстаивании фундаментальных, базисных и самых основных ценностей. И дай Бог, чтобы этот уникальный период в истории политической мысли России и в политической практике России, который мы сегодня переживаем, как можно дольше сохранялся. Это и есть очень важный залог и условие общенационального единства.
Святейший патриарх Кирилл призвал соборян обратить особое внимание на проблему создания единого образовательного пространства. По мысли его святейшества, разнообразие подходов в учебном процессе приемлемо лишь в том случае, когда не разрушается единое целеполагание.
Но мы тревогу бьем именно потому, что учебники истории и литературы дают возможность так воздействовать на молодое сознание, что мы будем иметь потенциальных гражданских противников в обозримом будущем.
Мы не будем стремиться к клерикализму, как к некоему присутствию церкви во власти, и будем оберегать свободу церкви от всякого вовлечения в политическую борьбу. Тогда у нее будет возможность обеспечивать реальный общенациональный диалог. Этими словами святейший завершил свое выступление и подвел итог пленарного заседания форума. Выступление патриарха Кирилла для соборян и высшего духовенства стало еще одним программным назиданием.
Главная мысль всегда приходит на подобность. Хватит разговаривать, надо делать, трудиться, работать. Каждый на своем месте, каждый свое дело. Вот это единственное, то, наверное, кроме тех высоких слов и конкретных проблем, которые были озвучены, это то, что сегодня требуется от каждого русского, вообще от каждого нормального гражданина нашей страны.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил освящение часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» на территории Ессентукского профессионального училища Центра реабилитации инвалидов.
170 человек учатся здесь реализовывать себя и находить свое место в жизни, а помогают им в этом не только педагоги, но и священнослужители. Подробнее о жизни центра в сюжете епархиальной студии «Благословенный Кавказ».
Эта дружба завязалась с первых месяцев создания Пятигорской епархии, отметил архиепископ Феофилакт, обращаясь к участникам долгожданного события. Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы Целительница в Ессентукском центре реабилитации инвалидов построена как следствие этой дружбы. Уже пятый год священнослужители, окормляющие детей и взрослых, здесь не просто гости, а члены одной семьи.
Ребят, нуждающихся в такой духовной наставнической поддержке, очень много. Как правило, это жители Ставропольского края, их более 80%. Ребята приходят к нам с разными заболеваниями. И потребность обратиться к Богу, получить оттуда какую-то моральную удовлетворенность, она, конечно же, велика.
Ессентуки, так сложилось исторически, на Кавминводах – город-курорт социальной направленности. Именно в нем и Пятигорская епархия открыла важнейшие социальные центры, где вместе с медиками, психологами, педагогами работают священнослужители. Строятся новые храмы и часовни.
И надо сказать, что человек становится человеком тогда, когда он позволяет себе проявлять человеческую силу, уметь любить, уметь помогать, особенно людям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах, это и быть настоящим человеком.
Небольшой концерт инвалидов, получающих в центре профессии и социальную, творческую реабилитацию, как подтверждение. Любовь, забота и участие в судьбе человека способны совершать чудеса. Даже не слыша музыки, можно исполнить вальс на инвалидной коляске. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ» и Ессентуки.
Пензенская епархия готовится к 200-летию со дня кончины святителя Иннокентия Пензенского. Издательский отдел планирует выпустить к этому юбилею полное собрание творений первого пензенского святого. Об уникальных исторических документах, найденных епархиальными сотрудниками в ходе работы над изданием, рассказывает Юлия Шевырева.
Вот этот документ, судя по всему, в течение 200 лет, как его написали, так с тех пор никто больше ни разу не открывал. Потому что, когда я его открыл, на нем был песочек. А песочком, на самом деле, присыпали в то время чернильные тексты, рукописи, как промокашкой, чтобы дальше, соответственно, следующий листочек ему не прилип.
И таких уникальных материалов, по словам Евгения Белохвостикова, уже найдено немало. Среди них документы, не публиковавшиеся ранее, письма, стихи, написанные первым пензенским святым на латыни.
Для нас ценность представляют, конечно, собственноручные документы, написанные, созданные святителем Иннокентием. Это как его частные письма, как его проповеди, научные труды, исторические, богословские, так и его служебные документы, о которых вообще было известно до недавнего времени крайне мало.
Сотрудники епархиального управления в поисках материалов побывали в нескольких российских городах, среди которых Санкт-Петербург и Великий Новгород. Посетили 10 архивов и библиотек, сделали сотни копий и фотографий. Итогом научных экспедиций станет первое полное собрание творений святителя, которое издадут в 2019-м, когда исполнится 200 лет со дня представления святого.
Это уже точно будет не трехтомник, а больше. Один отдельный том будет посвящен воспоминаниям современников о святителе Иннокентии. Найден такой вот дневник, фактически, как бы можно сказать, спутник святителя Иннокентия, который, ну, фактически ежедневно записывал, где владыка служил, с кем он встречался.
Святитель Иннокентий всего 7 месяцев был епископом пензенским и саратовским, но остался в веках как самый выдающийся архипастырь нашего края. В 2000-м прославлен для общецерковного почитания.
Поражает трудолюбие святителя Иннокентия, потому что ведь он прожил меньше 40 лет. И вот за эти годы он успел создать столько всего и в плане научных трудов, и в плане проповедей, и в плане переписки, в плане служебных дел. Насколько это был энергичный человек, насколько он ответственно ко всем своим многочисленным постам, должностям относился. И вот волей-неволей веришь воспоминаниям о том, что он спал порой по 2 часа в сутки, потому что иначе это все, наверное, просто не успеть.
Планируется, что к большому юбилею мощи святителя Иннокентия перенесут уже в Спасский кафедральный собор, а читатели и исследователи получат возможность прикоснуться к творениям первого пензенского святого в полном объеме.
Спустя 100 лет после мученической кончины 2 сибирских казаков близ деревни Ручица в Беларуси удалось узнать имена погибших и обстоятельства их гибели. Подробности потрясают, сюжет наших белорусских коллег.
Историческое событие произошло на днях в белорусской деревне Ручица. Спустя ровно 100 лет удалось узнать имена 2 казаков, зверски замученных здесь в годы Первой мировой войны. Целый век обстоятельства их смерти были покрыты тайной. Могила мучеников находится у алтаря Успенской церкви. На памятнике не было имен, а только дата – 6 сентября 1915 год и указание, что погибшие были из сибирских казаков. Спустя 100 лет личности воинов и подробности их страшного убийства установлены. Поминальную службу по Никите Спенглазову и Николаю Бедрину совершил председатель отдела Белорусской православной церкви по взаимодействию с казачеством протоиерей Игорь Коростелев.
В любой момент, как бы ни повернулась история, что бы ни случилось, мы должны быть готовы, как они в свое время, даже жизнь свою отдать за веру, за нашу отчизну. Даже то, что они похоронены в алтарной части церкви, говорит о том, что уже тогда, в то время, все понимали, что это был подвиг мученический.
В деревне Ручица воины 9-го сибирского казачьего полка Никита Спенглазов и Николай Бедрин оказались во время Первой мировой войны в ходе разведки. Казаки проникли в расположение противника, но были замечены. Немцы ранили в голову Спенглазова. Бедрин спешился и стал делать товарищу перевязку. В это время казаков окружили и взяли в плен.
Они были связаны вот так, спина к спине. Один из немецких офицеров взял Бедрина за горло, второй с другой стороны. Может, страшные какие-то подробности, с другой стороны, это все уже подтверждено документами. Мне почему-то хочется отметить, что это настоящая мученическая кончина. За горло. И стал резать нос, уши, снимать кожу с лица, палить его свечой в этот момент. Вот. Колоть ему в эту повязку, то есть, потому что потом, когда опознавали могилу, то есть, когда их эксгумация произошла, даже в повязке были колотые раны. Второй офицер в этот момент сжег свечой глаза и тело Бедрина. Это были лютые зверства. Их потом расстреляли и закопали там же на огороде.
Когда через несколько дней 9-й сибирский казачий полк взял это местечко, тела мучеников достали и перезахоронили с почестями у церкви. Воссоздать историю тех страшных событий удалось по крупицам благодаря знакомству историка Андрея Каркотко с Борисом Борисовичем Цитовичем, лауреатом президентской премии за духовное возрождение, который более 40 лет занимается захоронениями Первой мировой войны.
Божьего отечества, слава Божью!
Люба Борис Борисовичу Цитовичу!
Люба! Люба! Люба!
Спустя 100 лет имена мучеников вернулись из небытия в назидание потомкам. Никите Спенглазову и Николаю Бедрину был торжественно открыт новый памятник.
Окропление в Одессе священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Царствие небесное братьям казакам.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В Москве завершил свою работу 12-й международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел».
В этом году кинопоказы и мероприятия фестиваля были приурочены к юбилейным датам – 70-летию Великой Победы и тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира.
В церемонии закрытия кинофорума принял участие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Прошедший под девизом «Доброе кино возвращается», «Лучезарный ангел» стал самым заметным и цитируемым событием культурной жизни столицы первой декады ноября. Заключительный вечер кинофорума открыл духовный попечитель фестиваля, святейший патриарх Кирилл. В приветственном слове к участникам и гостям праздничной церемонии представитель Русской Церкви отметил, что «Лучезарный ангел» – один из немногих кинофорумов столь масштабного уровня, где зрителям предоставляется возможность увидеть нравственные картины о преданности, чести, порядочности и любви, и абсолютно все они для семейного просмотра. Выразив признательность организаторам и участникам кинофестиваля за труды, неугасающее желание творить на пользу общества и особенно юного поколения, святейший владыка подчеркнул, что участники фестиваля выбрали один из сложнейших путей творческого развития, и глубокого уважения заслуживает уже один этот выбор.
А факт, что все участники не отступили от своего решения и прошли путь создания кинофильмов от начала до конца, не имея такой финансовой поддержки, какая есть у массового кино, свидетельствует, что коммерческие проекты не способны заглушить подлинное искусство, основанное на неприходящих идеалах и имеющее целью подлинное благо человека.
Затем участников церемонии приветствовал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Министерство культуры поддерживает и будет поддерживать фестиваль «Лучезарный ангел». Мы будем поддерживать детское и взрослое доброе кино и анимацию. Мы, кстати, с прошлого года зафиксировали квоту. 25% от всей суммы государственной поддержки на кино идет целевым образом на детское кино. Может быть, мы даже эту квоту увеличим со следующего года. Тем более, следующий год объявлен президентом годом российского кино, чем я всех поздравляю.
Для награждения лауреатов конкурса первым на сцену поднялся протоиерей Владимир Волгин. От имени Духовного экспертного совета кинофорума он назвал имя победителя в номинации «Дебют».
Яркое воплощение христианских добродетелей на экране вручаются фильму «Вдвоем на льдине». Режиссер Валерий Игнатьев.
Картина «Двое на льдине» рассказывает о юном пианисте, попавшем в онкологическую клинику, где он знакомится с неизлечимо больной молодой художницей.
Кинематограф всегда идет вперед, и всегда есть много фильмов, но талантливых, интересных работ во все годы было не так много.
Вручение призов фестиваля продолжилось в различных других номинациях. Надо сказать, что в этом году на фестиваль было прислано 346 кинокартин из 18 стран. В конкурсную программу вошли 57 фильмов. Из них 11 игровых полнометражных, 15 игровых короткометражных, 13 документальных и 17 анимационных. 50 фильмов составили внеконкурсную программу. Рекордное количество работ было прислано на конкурс сценариев «Доброе кино», на который было заявлено 238 сценариев из 15 стран и 72 городов России. По окончании церемонии состоялся показ картины, завоевавшей главный приз фестиваля.
В городе на Неве любители русской народной культуры возрождают традиции смотрин невест.
Смотрины – это своеобразные школы для незамужних девушек, где можно освоить народные ремесла и приобрести навыки ведения хозяйства.
Подробнее о том, зачем такие смотрины нужны современным девушкам, в сюжете Марины Ланской.
Невеста и женихи встретились в этноклубе «Любодорого». Как ни странно, не для того, чтобы выбрать себе пару. Такой задачи перед организаторами не стоит. Тут они полностью полагаются на Божью волю. А для того, чтобы попеть, поплясать, себя показать, на других посмотреть и у старших поучиться.
Я очень рада, что я познакомилась с такими людьми, с организаторами этого мероприятия. И что я на него попала совершенно случайно, но тем не менее я здесь. Как бы это очень интересно, это очень здорово.
На смотринах девушки рассказывали историю своего рода, учились прясть, угощали женихов приготовленными своими руками кушаньями по рецептам бабушек и мам. А главное, пели и плясали.
Жена обязательно должна петь очень красиво и танцевать, да. А готовить, я думаю, что должен и муж уметь все делать обязательно, потому что настоящий русский мужчина, я считаю, что должен делать все.
Покровские смотрины в Петербурге проходят впервые, но подобный опыт у организаторов накоплен немалый. Уже 5 лет в старинном русском городе Мышкин работает летняя школа невест, где девушки из разных регионов нашей страны собираются вместе, чтобы осваивать народные ремесла, учиться готовить, вести хозяйство и даже доить коров. Кроме того, с девушками занимаются священники и православные психологи, ведь подготовка к семейной жизни – дело ответственное. Большинство нынешних девушек, вступая в брак, оказываются совершенно не готовыми к семейной жизни. Не хватает даже самых элементарных хозяйственных навыков. Организаторы смотрин убеждены, восполнить эти пробелы может помочь традиционная культура.
Современные девушки, конечно, в большинстве их внимание сконцентрировано в первую очередь на получении образования и профессии, которая будет им полезна в будущей жизни. Поэтому зачастую родители, учитывая сложность программы обучения в школе или там в институте, максимально стараются разгрузить своих дочек, и зачастую у девочек совершенно не хватает времени на освоение каких-то домашних навыков, каких-то абсолютно простых вещей, которые умела каждая крестьянская девочка.
Школа невест – дело полезное, но кроме этого смотрины еще и прекрасный повод просто окунуться в атмосферу старины, совершить прыжок в прошлое.
На голове мои венец. Надела я его не по праву, потому что я уже замужем, а носить его положено только невестам на выданье. Однако, оказавшись здесь, на этом мероприятии, мне сразу захотелось его примерить, потому что русскость может пробудиться в каждом, кто окажется на подобном мероприятии, даже случайно.
В Вологодской епархии подведены итоги регионального этапа конкурса рисунков «Красота Божьего мира».
Выбрать победителей было непросто, ведь каждая из нескольких сотен работ, поступивших на конкурс, прекрасна.
На что более всего обращало внимание жюри при выборе победителей, об этом в сюжете телеканала «София».
Среди разных работ мое внимание привлекла вот эта работа, этот рисунок с снегирями. Видно, что автор этого рисунка, он очень старался изобразить вот свои очень яркие впечатления. Я помню, когда был маленьким, прилет снегирей для меня был очень важным событием. Я мог часами стоять возле дерева, когда снегири скакали с веточки на ветку, и для меня это было вот такое яркое событие, наступает зима. И вот это вот настроение детское, радостное от того, что вот мир такой интересный, такой радостный, яркий. Вот здесь очень хорошо видно.
И таких ярких и красочных работ здесь множество. Ведь конкурс, на который они представлены, называется «Красота Божьего мира». Задача перед жюри стоит очень сложная. Из нескольких сотен работ выбрать десяток лучших.
Да, эту красоту мира передают дети в своих рисунках. Нет, наверное, ни одного рисунка, который бы не восхищал. Выбрать очень трудно лучшие рисунки.
Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» организован отделом образования и катехизации Русской Православной Церкви. И в этом году проводится уже 11-й раз. Он всероссийский и проходит в два этапа. Сначала лучшие работы выбираются в каждом регионе, а потом 15 самых достойных рисунков отправляются в Москву. В Вологодской области ребята прислали на конкурс несколько сотен работ. Рисунки прибыли почти из всех уголков региона. Из них были отобраны 104 лучших. Это картины ребят из Вологды, Грязовца, Белозерска, Харовска и нескольких других районов области. Конкурс проводится в трех возрастных категориях. Каждый год предлагается несколько разных тем. В этот раз дети изображали библейские сюжеты, Рождество, любимый храм, свой родной уголок или свою семью, а также сюжеты, посвященные 70-летию Победы. Даже такие сложные темы ребята, по мнению жюри, отобразили очень достойно.
Эта работа заинтересовала меня. Во-первых, необычным исполнением графики. Здесь присутствует и сангина, и уголек, и в то же время тема победы.
Итоги второго этапа конкурса будут подведены в Москве в начале декабря 2015 года. Из лучших творческих работ будет организована выставка. Награждение победителей состоится во время международных образовательных рождественских чтений. Евгения Лапова, Владислав Калашников, телеканал «София».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
В среду Святая Церковь отметит память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, и святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
В четверг мы почтим преподобного Варлаама Хутынского.
В субботу пройдут торжества в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
А в следующее воскресенье мы молитвенно будем вспоминать святителя Нектария, митрополита Пентапольского и Игинского чудотворца.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.